Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Поздравляю всех женщин с неизбежно наступившим праздником. Желаю всего наилучшего от лица мужского населения, которое я в данный момент не представляю. Итак, тема сегодняшней беседы. У нас в гостях историк Елена Сиянова. Лен, здравствуйте, и с праздником.
Здравствуйте, еще спасибо. Раз. Спасибо.
Тема такая. Покушение на Ленина, август 1918 года. И вот самое интересное начинается после. Лопаются многочисленные мифы, которые свойственны определенной части псевдоисториков с известной радиостанции, с некоторых известных интернет-ресурсов. Чтобы не быть голословным, миф о Столыпине, который приблизил революцию, ну, лет на 25, так, по минимуму, как говорят историки, которые именно Столыпиным и занимаются. Серьезно занимаются. Там архивы, туда-сюда. Вот. И прочее, и прочее, и прочее. И первый мой вопрос Елене Сьяновой. Коротко обстановку в России перед покушением на Владимира Ленина в августе 1918 года.
Коротко, обстановка была кошмарная, адская. Даже трудно себе представить, как в такой обстановке какое-либо формирующееся государство могло бы выживать. Во-первых, это гражданская война, она уже идет. Это многочисленные заговоры.
Извините, Елена, она идет, до этого она тлеет и затухает. Но ее подпитывают извне, эту гражданскую войну.
Безусловно.
Угу.
Да, ну, это немножко другой вопрос. Как она начиналась, и, собственно, кто ее... Когда она начинала затухать, кто подбрасывал туда поленьев. Итак, заговоры, политические убийства, одно за другим. Причем заговоры не какие-то мелкие,
да,
где-то там
липовые.
На каких-то, ну, естественно, не липовые. Это заговоры на уровне дипломатов, это страшный заговор. Это значит, в заговоре участвует официальная власть. То есть против молодой вот этой вот советской, только-только формирующейся республики ополчились практически все. У нее, все, что у нее есть, это только внутренний ресурс. Это поддержка большинства населения. И вот люди, взявшие на себя смелость как-то пытаться строить это государство. Таких людей не так много, кстати. На этих людей идет охота. Там, да, заговор недавних... Вот еще один страшный момент. Заговор союзников.
Это заговор
левых эсеров.
Вы имеете в виду?
Нет, левых эсеров. Они же фактически готовы были, они готовы были идти в одной связке с большевиками. Ведь у Дзержинского один из заместителей был Александрович, да, левый эсер. Совершенно верно. То есть подножки предательства...
Кстати, подождите секундочку. Знаменитый Яков Блюмкин был левым эсер.
Да, ну Блюмкин это целая романная история.
Роман. Да, это роман об авантюристе.
Ну, одним словом, не хватает только главного – ударить в самое сердце. А сердцем был Ленин, что говорить. Вот в него и ударили. 31 августа 18 года. 30 августа, извините. 30 августа 18 года вот эти выстрелы на заводе Михельсона. Сколько их там было? 3-4. Тут уже сейчас никто не разберется. Ну, 4 гильзы, наверное, 4. Кто стрелял? По какой причине? Именно этот человек был выбран заказчиками. Это все, сразу хочу сказать, как тогда не было установлено, так и не установлено до сих пор. Об этом говорю сразу. Угу. Хотя, наверное, это убивает интригу.
Ну, люди хотят боевика.
К сожалению, там есть боевик.
Подавляющее большинство хотят, чтобы им боевичок расписали.
Но а дело
на самом деле,
в том...
как мне кажется, Лена, извините,
да.
Все гораздо проще и страшнее.
Все страшнее по определенным причинам, мы о них поговорим. Угу. Там дело было даже не то, чтобы не в компетентности, не в профессионализме, в недостатке желания. Там было дело в другом. Там на белый террор нужно было отвечать.
Угу.
Причем отвечать надо было конкретно.
Подождите, Лен, вы не могли бы чуть-чуть поподробнее, это не займет много времени...
Нет, пока мы просто убийства. Обрисовали...
Кого? Если я не ошибаюсь, по всей Центральной России мятежи, политические мятежи.
Ну вот я и говорю, это, собственно, идет гражданская война. Угу. Причем не как во Франции, там была страшная Вандея. Здесь действительно мятежи идут по всей территории. Поэтому обстановка чудовищная. И вот последний удар, удар в Ленина. Он нанесен. И дальше начинается вот одна из самых интересных, может быть, историй ранней советской власти. Почему я так много занималась этим покушением и его расследованием? Потому что я тут впервые открыла для себя ситуацию, когда совершался очень сложный выбор. По какому пути пойдут наши спецслужбы? Потому что вот... Первые записки, когда еще не было Лубянки, это еще Гороховая в Питере.
В
вот самый первый день. Вот угу. Дзержинский, Петерс, вот они приходят, вот я вам процитирую, были на Гороховой, ни одного целого стула, столы где-то нашли. Весь архив в двух тощих папках у Феликса. Вся касса у меня в кармане, пишет Петерс. Но ведь вот с этого начиналась история одной из самых жестких, самых продуктивных и блистательных спецслужб всех времен и народов.
Угу.
Я скажу так, можете да, спорить.
Нет, мне интересно узнать, я не собираюсь спорить.
Поэтому, чтобы понять, что это был за выбор, что это было за противостояние, может быть, есть смысл поговорить, ну, о двух, во всяком случае, главных фигурантов формирования наших спецслужб, о Дзержинском и о Петерсе.
Конечно.
Рассказ о Дзержинском – это, наверное, не сегодня, потому что Дзержинский в деле Каплан не участвовал.
А почему?
Потому что... Дзержинский попросил освободить его от обязанностей председателя ВЧК. И на тот момент исполнял обязанности председателя его заместитель Петерс. Почему он попросил освободить его от этих обязанностей? Это тоже очень интересный вопрос. Наверное, вот именно с этого момента и начинает формироваться вот эта некоторая оппозиция формирующихся спецслужб и людей, представлявших партию. Я помню, что еще в советских учебниках, когда, в общем-то, об этом времени писали достаточно аккуратно, скажем так, я помню, что причиной отставки Дзержинского тогда была обрисована ситуация, что он якобы не досмотрел проникновение левых эсеров в аппарат руководства ВЧК. И по этой причине он взял как бы самоотвод, что ли. Ну, то есть попросил освободить его как несоответствующего должности.
Не,
вот когда я начала читать архивы, когда я начала читать стенограммы и прочее, картина совершенно другая вырисовывается. Дело в том, что с самого начала наши спецслужбы старались соблюдать закон. Они поставили закон, прописали закон как высший приоритет. Поскольку после убийства Мирбаха Дзержинский проходил главным, одним из главных, на самом деле главным свидетелем по этому делу, он не имел права возглавлять орган, который расследует это убийство. То есть он поставил закон... юридические основания выше всего остального. Когда он попросил освободить его с должности председателя ВЧК, все встали на дыбы, более всех Свердлов. Он говорил о том, что я эту стенограмму сегодня не принесла, но там речь идет о том, что ты подрываешь, ты нарушаешь, ты предаешь. То есть это самые когда жесткие надо, выражения.
Момент, когда надо сплотиться.
Да, совершенно верно. Как ты можешь? Нельзя. Вот сейчас нельзя. Есть политическая целесообразность. Ты должен остаться. Долго они там спорили и кричали, потом Владимир Ильич Ленин тихим голосом сказал: «Я одобряю, я поддерживаю Феликса». И только с поддержки Ленина Феликс Дзержинский ушел с этого поста на время. Почему Ленин так поступил? Ну, для меня очевидно. Он тоже надеялся на то, что еще удастся соблюдать законность и не ставить политическую целесообразность, во всяком случае, вот в этом конкретном органе, каким должна была сформироваться ВЧК. А что такое ВЧК? Как они задумывали этот орган? Вот еще одно воспоминание. Я просто буду ссылаться на источники, иначе это будет не совсем понятно. Вера Бонч-Бруевич, она была женой Бонч-Бруевича и очень хорошим врачом. Она долгое время при раненом Ленине находилась, и они много разговаривали. Она оставила много дневников и записок. В 30-х годах секретарь ее мужа Мухин был арестован. И именно вот у Мухина была изъят целый массив вот ее дневников и записок. Я очень многое оттуда интересного узнала. В частности, она разговаривала с раненым Лениным, потому что шло вот это расследование дела Каплан, и они говорили о разном. Вот то, что касается формирования ВЧК. И он и ей это говорил. И он говорил это на первых заседаниях ВЧК. Он говорил: повнимательнее, уважаемые друзья, Феликс и Ян, перечитайте-ка повнимательнее Жана Поля Марата. Почему? В 1792 году Марат был инициатором создания Комитета общественного спасения. Он полностью прописал...
Речь идет о Великой французской буржуазной революции.
Да, 1792
Марат
год.
Марат считается одним из самых кровавых персонажей. Или это опять же миф какой-то?
Дайте мне только какую-нибудь кувалду, я вам в два счета. Нет, это сложно все. Угу. Сейчас не отвечу на этот вопрос. Угу. Что называют кровавостью? Так вот, он был идеологом создания Комитета общественного спасения. Комитета, который был призван бороться с внутренними и внешними врагами Франции, которых тогда было предостаточно. Примерно ситуация была похожая. Францию со всех сторон готовы были бить, ставить ей подножки, убивать ее лидеров. Но когда он прописывал структуру этого комитета, он несколько страниц, причем он там много повторов у него в этом, этот комитет ни в коем случае не должен подменять собой ни один другой руководящий или ответственный орган. Он не должен брать на себя функции ни того, ни сего. В результате Марата убили, комитет появился, он взял на себя практически все. Он стал диктатором. Комитет общественного спасения в 1993 году был фактически диктатором Франции. Ну и тут же у него внутри появился собственный диктатор – Робеспьер. И чем это закончилось, мы помним. То есть этот комитет взял на себя руководство армией, руководство экономикой, и он все дела решал, собственно, не было правосудия. Если человек был приговорен, был такой принят закон о подозрительных, если человека подозревали в недостаточном, вы послушайте, недостаточном рвении к революции, он мог быть арестован и гильотинирован.
Салтыков-Щедрин писал о недостаточной восторженности мыслей.
Да, это оттуда же. Так вот, Ленин предостерегал Дзержинского, Петерса и остальных не идти по пути Комитета общественного спасения. ВЧК – это организация, которая будет заниматься внутренними и внешними врагами, разведкой, контрразведкой и так далее.
Елена, извините, пожалуйста, мне кто-то рассказывал, я, к сожалению, так и не удосужился проверить, что поначалу служба называлась чрезвычайной комиссией по саботажу. Совершенно верно. По-моему, там контрреволюции не упоминалось.
Да, не было, не было. Потом ее быстро переименовали вот в это самое по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Угу.
И более того, на должности председателя этой комиссии, его заместителя, Ленин предложил людей, которые абсолютно внешне, как бы, ну, чисто формально, ну, никак они не подходили на такую работу. Я не встретила нигде, что говорил и писал Дзержинский по поводу своего назначения. Но вот Петерс, например, он был потрясен совершенно этим назначением, и он... Своему другу Джону Риду, я напомню, это был американский журналист, который...
Здесь некоторые потрясения.
Да, вот этот самый. Он говорил, я совершенно не представляю себя на этом посту. Как я смогу работать в этой комиссии? Я могу работать где угодно, только не там. То есть, почему Ленин выбрал этих двух людей? О Дзержинском особый разговор. О Петерсе я расскажу. И Ленин знал его биографию, он знал его предыдущую жизнь, и он понимал, что... Вот именно такой человек на этом посту будет то, что надо.
Это вопрос, опять же таки. Все-таки надеюсь, что события будут развиваться в умеренном русле.
Да, конечно, заподозрить Ленина в наивности и в том, что он надеялся, что не будет... ответа на белый террор, что не, а он уже начался до его покушения на Ленина, уже начался белый террор, что все это будет бескровно, конечно, нет, безусловно, нет. И все же он хотел этой комиссии придать, ну, возможно, более, так я скажу, грубо законообразный, стараться соблюдать закон, стараться, я вот на это слово нажимаю. И подобрал на должности людей, которые будут это делать. И первый себя заявил Дзержинский вот в этом своем уходе с поста. Он повел себя так, как повел бы себя любой руководитель в любой европейской стране в самое спокойное время. Он устранился из следствия, в котором он был главным свидетелем.
Угу.
Замечательно. Ну, правда, он недолго был в отставке. Да, время. Вот у нас еще есть, наверное, до перерыва.
Есть, есть.
Еще о времени я хочу, потом забуду. Вот ведь тогда ВЧК занимался и бандитизмом. А нет, какой бандитизм, был бандитизм? Воровство. Ой.
Вы, кстати говоря...
Людей грабили, убивали просто на улице.
Средь бела дня. Средь бела дня. Спокойно.
Потом...
Это знаменитый пример, когда в один день один из самых знаменитых бандитов Москвы... Яшка Кошелек, Яков Кошельков, он просто ездил по улице на угнанной машине и стрелял в милиционеров.
Да.
Развлечения ради. Там нет, да. Ну, может, оружие забрать, там, я не знаю.
Вот, малины вот там, эти.
Господи, ночью на, вечером на улице.
Питер, Москва. Москва еще были в ужасном состоянии. Кстати, вот эти самые малины. Что началось в этих малинах? Ведь после войны осталось огромное количество детей. И вот эти вот самые бандюки в этих малинах собирали огромное количество маленьких детей.
Так это же была добровольческая
Вот прям как они их как будто готовили к чему-то. И вот первые акции, когда еще не, ВЧК не заявляло, что будет бороться с беспризорничеством, не было такого. Оно просто поневоле, громя эти малины, вытаскивало оттуда беспризорников. Потом им пришлось взять на себя эту функцию. Это само собой получилось.
Елена, извините, я просто от себя... Но это опять же вопрос к вам. Вот как мне кажется, потому что я читал, Дзержинскому поручали совершенно сложнейшие практические вопросы. То беспризорность, то железные дороги, то борьбу с бандитизмом. В то время как великие там Зиновьевы, Бухарины, Троцкие, они все языком больше
молвили. Да, они в основном занимались политикой.
И они в основном занимались политикой, коминтерном и редакцией возглавляли. А как только речь заходила о конкретном деле, все, я думаю, просто понимали, что лучше не связываться.
Дзержинский был потом брошен партией на народное хозяйство.
Да? Да.
Кстати, точно так же, как и Петерс. Он после Туркестана, он
Подождите,
там...
Нет, забегайте.
Нет, просто он возглавлял народный контроль.
Кстати, не самая...
В середине 30-х годов.
Не самая
годов.
Маломощная служба.
А, еще как.
Вот, и Значит, я просто хочу, чтобы мы вернулись немножко. Смотрите, покушение на Ленина, мы уже договорились, что о деталях мы не говорим. Сколько человек стреляло, кто стрелял, марсиане, я не знаю, там еще кто-то. Это неизвестно, и, я думаю, никогда известно не будет уже. Все эти детали. Дзержинского в Москве нет. Он отослан в Питер.
Угу, да.
По делам. Угу. Обстановка хуже некуда.
Не бывает.
Хуже не бывает. Индивидуальный белый террор, мятежи, к которым имеют отношение все кто угодно. От Савенкова и... Да. И но следствие же надо вести. Вроде вождя стреляли. Вот она, бабушка. Или там, я не знаю, там, Снегурочка.
Ну... Это вы немножко утрируете, потому что ее-то там... Нет, мы давайте к этому вернемся чуть попозже. Давайте, а я вам еще Лена, эту пожалуйста. Обстановку обрисую словами Локарта.
Да, хотите? А, один из участников
это посол английский, который был арестован, потом его выпустили, потом его опять арестовали. Он как-то очень странно подружился с Петерсом, может, потому что они говорили очень на одном языке свободно, очень много общались. Так вот, Локарт... Я успею еще буквально?
Лен, еще полтора часа, ну, там, за вычетом.
Нет, просто тут есть очень интересная история, связанная с Локартом.
Ну, рассказывайте интересные истории. Лучшего дня не найти.
Вот был такой человек по фамилии Филби, наверное, знаете.
Ну, старший или младший?
Тот, главный.
Младший?
Младший.
Ну, отец-то был тоже.
Нет, ну, отец, он менее известен, чем... Ну, да. Его в семье звали Кимом.
Ким, да,
его отца, Киппинга. Да, отец тоже, дай бог, где, на каких постах. Так да. Вот, у его отца был очень хороший друг по имени Роберт Брюс Локарт, который да. К тому времени, в 30-е годы, он уже был светский лев, он уже писал мемуары и прочее. И он очень часто рассказывал этому Киму о своей жизни в России. И парень ужасно интересовался, как это все было, вот как они начинали, потому что он себя готовил уже в разведку. Мальчик. Молодой человек. Так вот, Локарт...
Он еще не знал, в какую.
Он еще тогда ничего про себя не знал, он только слушал. Но кого он слушал? Так вот, Локарт ему рассказывал о том, что... Я тогда, сейчас буквально процитирую, вот я тогда ходил по земле, а они карабкались к лучезарным вершинам. Это я вам цитирую. Мой перевод. Угу. Может быть, там чуть-чуть по-другому. К лучезарным вершинам. При таком крутом подъеме открывается второе дыхание ума. То есть Локарт охарактеризовал наши спецслужбы вот при их зачатии как спецслужбы, в которых иногда открывалось второе дыхание ума. Вот вы вдумайтесь. При таком крутом подъеме открывается второе дыхание ума.
Причем?
Потому что ряд блестящих операций. И РОВС, и этот Трест,
нет, это
и
это
все потом.
Это уже потом пошло.
Но опыта-то не было.
Елена, вот, кстати говоря, я напомню нашим слушателям, вы можете задавать ваши вопросы в виде СМС-сообщения плюс 7-925-48-94-8. Вы можете свои вопросы задавать через Твиттер, «Собака говорит МСК», через сайт радиостанции, там написать сообщение. Все очень просто. Будет включен, но далеко не сейчас, телефон прямого эфира. А вы можете задавать ваши вопросы Елене Сияновой. И вот тут задают вопрос. Но вы на него, Лен, уже после новостей ответите. Откуда брали кадры? Откуда брали таких людей? Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем. Передача у нас в гостях историк Елена Сиянова. Значит, романы, вот там 68-й. Не, ну от безумцев мы ничего не зачитываем. Вы извините, ради бога, я просто диагнозы ставлю на раз, на два и на три. И нет, не будет зачитано. Ваше видение безумной истории? Нет, никак. Абсолютно. Елена Сиянова историю знает лучше вас. Вот лучше вас, понимаете? Итак, Елен, я возвращаюсь.
Сейчас, секундочку. Да. Вот, уважаемый, как зовут? Если вы хотите изучать историю Великой Французской революции по, как вы здесь пишете, рукописным дневникам французских эмигрантов, которые сидели в Каене, там делали красный перец, сходили с ума, то вперед. Вы много узнаете о Великой Французской революции.
Да ни разу он не был. Все, и забыли. Ни одного сообщения прочитано не будет. Ну, вот такая вот. Понимаете, у меня полная в передаче демократия, но решаю все я. Так, Елена, вопрос, который задан, вот это хороший вопрос. Откуда брались кадры? Я могу понять, что у них был опыт подпольной работы, они пришли в спецслужбы, но все равно им же надо было на ходу всему учиться.
Да, у них не было опыта, и кадры ниоткуда не брались. Угу. По поводу кадров. Очень много привел Петер с собой латышей. И по этому поводу у него с Дзержинским даже была небольшая такая ругань. Потому что Дзержинский говорил, зачем набивать ВЧК сплошь одними латышами. Они по-русски говорить не умеют. Они ни одного протокола не могут составить толком. А Петерсон ему довольно грубо на это ответил. Они, по крайней мере, дисциплинированы, не пьют. Так что вот так формировались кадры. Это, был, это было все очень непросто. Да, это цитата.
Понятно.
Так вот, что касается самого Петерса, я думаю, что вы поймете, почему этот, именно вот этот человек был поставлен на такой пост. Дело в том, что о его биографии известно не так много. Он о себе говорил, что он сын бедного крестьянина, но опять тот же Локарт оставил такое интересное воспоминание. Однажды он был очень поражен хорошему образованию, знанию языков у Петерса, и он решил все-таки как-то раз проверить, ну как же он, в чем же он еще как бы силен, какое образование хотя бы он получил. Угу. Они говорили о чем-то, прогуливаясь там по Петербургу, что-то такое в контексте, и Локарт сказал, я забыл, как же звали вот этого, ну вот, который предал Леонида 300 спартанцев. И Петерс на автомате, думая о своем, Эфиальт. И Локарт делает вывод. По крайней мере, у него было хорошее гимназическое образование.
Классическое образование.
Да. Так что, скорее всего, он приврал в своих биографиях. Он не был сыном батраков. Он был, конечно, сыном вот тех, которые называли серыми баронами. То есть это были такие зажиточные крестьяне, которым...
Ну, хозяин хутора, возможно.
Ну да, вероятно. Которые имели возможность дать детям образование. Угу. Дальше у него был опыт эмиграции в Лондоне. Он уехал, он сидел в тюрьме, он, с ним работали очень грубо в Латвии, пыткам он подвергался, но, тем не менее, он сумел уехать в эмиграцию и получить там определенный опыт. Вот довольно известное событие в английской истории, оно называется «Осадой на Хаунсдич». Эта осада на Хаунсдич, она вошла во все учебники английской криминалистики, там, всевозможных английских уголовных практики. Угу. Дело было в том, что несколько латышей готовили подкоп в ювелирный магазин, чтобы взять там кассу. Ну, понятно, боевики так действовали в то время. Но их вычислили, они там забаррикадировались. Началась, это было 3 января 2011 года, 750 полицейских в течение всей ночи пытались взять штурмом вот этот дом номер 100 на Сидней-стрит. Эта сотка как могла сопротивлялась. Тогда министр внутренних дел тогдашний, Уинстон Черчилль, подогнал артиллерию и со всей решимостью вдарил так, что по всему Лондону. А это было в Эст-Энде, но было слышно
вот
по всему Лондону.
Вот это называется ювелирной работой спецслужб.
Да. В результате эта сотка превратилась в пылающие развалины. И оттуда извлекли несколько трупов. Вот был там такой латыш по фамилии Думник. Взяли всех его родственников. А Петерс был его двоюродным братом. Поэтому он попал под следствие уголовного дела, называемого делом на Хаунсдич. Дело это длилось... Ой, по-моему, около года. 650 страниц уголовного дела. Тома, очные ставки, следственные эксперименты, всевозможные эти дактилоскопические экспертизы, реконструкция событий, вплоть до того, что даже реконструировали вот это вот раздолбанное здание и провели там на месте следственный эксперимент. И тем не менее, следствие ничего не смогло доказать. Петерс прошел через процедуру английского правосудия. Он прошел через процедуру допросов, без пристрастия, просто допросов, через процедуру ведения следственного дела, через процедуру судебных заседаний, работы адвокатов,
то есть,
работы
до него
прокурора.
Пальцем никто не дотрагивался.
Нет, его никто там не бил.
Да, ну он столкнулся с
Он столкнулся с процедурой.
Да, да.
Он изучил ее изнутри. Кстати, в честь праздника небольшой экскурс. Такую личную жизнь. Дело в том, что когда велось это дело, Черчилль был в бешенстве. Он тоже давил на следствие, пытался давить. Но дави, не дави, хоть ты 10 раз министр, в Англии это было... Тогда это было строго. Его очень изводила насмешками его родственница. Как я понимаю, все-таки двоюродная племянница, а не сестра, по имени Клэр Шеридан. Она принадлежала к древнему роду герцогов Мальборо. Очень интересная, талантливая девушка. Она станет знаменитым английским скульптором. Она приедет в Россию, она будет лепить Дзержинского, но это все будет потом. Так вот, эта самая Клэр, она просто доводила Черчилля. Он несколько раз писал, у него в письмах даже это проскальзывает. Она меня просто... Что это такое? А потом он понял, и он пишет другу. «Моя малышка Клэр... элементарно влюбилась в одного из этих юных жеребцов. Но ничего, этот ее лохматый Карл Моор, если сейчас уйдет от правосудия, то потом он все равно попадет куда надо, потому что таких только могила исправит. Понял. А речь шла о Петерсе. И у него с Клэр был роман, довольно известный такой, ну, где-то они встречались какое-то время. Правда, у нее собирались интересные люди, и богема, и молодые политики. Вот на одной из таких вечеринок он вдруг совершенно потерял интерес, как она пишет, к политической дискуссии, а причиной была маленькая серая мышка по имени Мэй Фриман, в которую он влюбился с первого взгляда. Это его будущая жена. Они через месяц были уже женаты. Довольно скоро у них родилась дочь. Но самое интересное, что это Мэй Фриман оказалась дочерью очень богатого, очень крупного английского промышленника и банкира, который тоже оставил воспоминания о своем зяте и вообще обо всей этой ситуации.
Я просто, извините, Елена, я вас прерву на секунду. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей на то, как работает серьезный историк.
Ну, а откуда брать
вот
информацию-то?
Я лишний раз хочу на это обратить внимание. Не публицистика, не крики «Долой!» или «Да здравствует!», а тщательнейшее изучение личности, которую историка интересует.
Вот они поженились. Так мне безумно интересно было, как ее родители восприняли вот этого кошмарика. Как они его восприняли? Вот он пишет, ее отец: «Боже, как ты допускаешь такое? Мой зять бежал из латышской тюрьмы, чтобы угодить в английскую, по делу на Хансдич. Господи Иисусе, как ты допускаешь такое?» Но не проходит и полугода, и совсем другая запись. В этом деле, ну, я не буду говорить, в каком, там была какая-то крупная сделка. В этом деле я бы всерьез положился на моего зятя. У парня бульдожья хватка. Если бы удалось править ему мозги... Но это уже 17-й год.
А, ну понятно.
Это 17-й год, немцы берут Ригу. А, перед этим начинается очень кровавое ирландское восстание,
да,
которое
да.
было очень
Пасха,
кроваво. Да-да-да, вот это безобразно кроваво было подавлено англичанами, казнят лидера этого восстания.
Победили не его одного.
Но его казнят в Лондоне, а Петерс все это наблюдает. И вот потом он жене Джона Рида, Луизе Брайант, он писал, что Мне было безумно стыдно за то, как я живу. И тоска по родине, и стыд за бездействие, вот так он выражается, толкает его, он уезжает. Вот последняя фотография,
вы
дочка на руках, жена.
Вы ответили на вопрос, откуда брались эти люди. Из разных мест.
Из разных.
К сожалению, их было немного.
Да.
Приходилось иметь дело с тем, что было. Приходилось работать с тем, что было. Однако успехи-то были несомненны.
Да, но сложно все шло.
Мы можем сейчас говорить о том, что последовало за покушение на Владимира
Ленина? Только вот небольшой здесь переход. Это вот интересный момент. Ведь смотрите, что такое латыши в Советской России? Вот откуда они взялись? Не все понимают, что такое латышские стрелки? Откуда вот их власть, откуда их желание? Ведь они выбирали между двух зол, скажем прямо. Между немецкими баронами, которые не давали им жизни. И русскими, которые были более, ну, поспокойнее, скажем, не так жали на них. И вот они сделали выбор в сторону все-таки России, потому что они считали, что хуже немецких баронов просто ничего быть не может. Они слишком долго под ними жили. Но это были, ну, крестьяне, вот так скажем, люди от Сахи. А вот такие, как Петерс, он объясняет, почему он... Почему он с русскими? Почему он с Россией? Вот цитата из него, я ее помню наизусть, я ее приводила огромное количество раз. Он пишет: «Латвии нужна Европа, но Европе мы не нужны». Дальше там длинная фраза, суть ее в том, что мы нужны Европе, мы латыши, как поломойки и какое-то слово, ну, батраки, грубо говоря. Ну, поломойки и батраки.
Мне что-то напоминает все.
Поэтому я твердо решил быть с Россией. Он входит в ВРК, военно-революционный комитет. Да. И вот в 18-м году, когда задумалась ВЧК, Ленин, зная его биографию, досконально зная, и прежде всего зная, что у этого человека есть совесть. Есть совесть и есть... Сейчас на меня опять, конечно, обрушится. Вы знаете, он приехал из... достаточно спокойной страны. Он приехал, ну, я очень грубо выражусь, не озверевшим. Он не успел закоснеть в своей ненависти. А в ВЧК Ленин хотел именно таких людей, по крайней мере, в начале. Именно такие люди туда и пришли. Я сразу говорю всем Максимам, к сожалению, потом многое начало деградировать, особенно после смерти Дзержинского.
Ну, это уже...
Но мы туда не заходим, мы пока стоим в самом начале.
Это уже смерть Дзержинского, которая, наверное, сказалась не только на ВЧК, она сказалась на самом характере руководства.
Да.
Не, ну это не надо обращать внимания.
Задумано это было.
Тупая зацикленность на единственной книге, которую человек прочел. Ну, что тут? Диагноз понятен. Елена...
И таким образом, вот покушение. Само покушение 30 августа.
В Петрограде убит Урицкий,
Дзержинский туда едет. Дзержинский, да. А Петерс на посту председателя ВЧК. Ну, собственно говоря, желающих вести дело Каплан было много. Во-первых, из того, что мы реально знаем, арестовали несколько человек. Арестовали женщину, у которой говорила с Лениным, ее дочерей. Ну, не арестовали этого Миля, но тоже как бы взяли этого, как его?
Гиля.
Его тоже взяли как бы, да, вот для серьезных допросов. Ну, и еще там были какие-то люди, очень много случайных людей. Их всех привезли в Замоскворецкий военкомат. И в частности, среди них была и Каплан. Каплан с самого начала была одной из главных подозреваемых, потому что Гиль показал, что он видел женскую руку с пистолетом. Это во-первых. Во-вторых, потому что саму Каплан застали буквально на месте покушения, и в руках у нее тоже было оружие. Этого было вполне достаточно. Потому что там с пистолетом вообще была путаница. Я вот даже не хочу сейчас это не дело надо. Все рассказывать.
Не надо.
Его надо читать. Я, кстати, то ли был пистолет у одного, то ли он был гилем задвинут ногой.
Федор Эйхманс. Есть такая штука, называется она интернет.
Да, вы это дело можно почитать очень подробно.
Не могли бы вы рассказать о нем? Давайте я вам лучше расскажу про американский профессиональный баскетбол. Это тоже очень захватывающе.
И зовите слово «протоколы».
Все, все. Не будет Елена, которая с нами делится своими знаниями вот по такому вопросу, отвлекаться на справочные ответы, которые вы можете получить сами. Мало будет. Копайтесь, ищите книги. Далее.
Так вот, с самого начала ее выделили как потенциальную покушавшуюся. Да. Именно ее. С ней начали работать, сразу начал работать Курский. Тогда он был наркомьюз, да. Значит, вот по протоколам я воссоздаю первую сцену после того, как ее привезли уже на Лубянку. Тут Курский, Аванесов, Свердлов, Петерс и Дьяконов. Вот вся компания собралась. Все хотят с ней работать. У всех чешутся руки, как вы понимаете. Потому что у всех, все люди образованные, у всех в глазах Шарлотта Корде, значит, и вот это вот тоже гадина.
Да и
а выглядела она, ой, ее потом Локарт описывал, выглядела она ужасно. В какой-то грязной черной юбке, рубашка какая-то неопрятная, волосы растрепаны. Ну, еще при этом она еще была... неинтересная женщина, понятно. Понимаете, вот противная. Ну, они все вот... И вот она стоит, и они стоят друг против друга. Представьте ее состояние. И единственный из всех, единственный, глядя на нее, сказал, а это в протоколе отражено, он сказал, почему она стоит на одной ноге, Петерс? Тут они стали что-то там объяснять, что вот она в этом военкомате там взяла... Вроде что-то в ботинок всунула, спрятала какой-то документ там и прочее, прочее. Да, потом выяснится, что у нее просто был гвоздь в ботинке, она какой-то, не протокол, а какой-то бланк подсунула туда, чтобы не колол. И она сразу реагирует, вот среди них всех, среди всего этих звериных масок, вот есть одно лицо.
Это Петерс?
Да.
И она
психологически это сработало. Петерс. Ее сначала допрашивает, по-моему, Дьяконов. Первый протокол ведет он. Весь протокол. Не скажу, не знаю, не было, отвечать не буду, ничего не знаю, не хочу, не стану. Но там есть одна фраза. Стреляла по убеждению. Но самое ужасное, что протокол для них, для следствия, она протокол не подписывает. А это ни о чем. После этого несколько человек пытаются с ней работать мимо, глухо. Она сидит.
Информации не дает никакой.
Не дает. И тогда за дело взялся Петерс. Причем он взялся за дело с отчаяния. Нет, с отчаяния. Потому что, ну а что делать? Свердлов требует дать в известие в ЦИК информацию. По горячим следам. Ну, да, именно от него, как от председателя ВЧК. Что вообще произошло? Поэтому он заводит ее в кабинет, опять туда набивается куча людей. Она заявляет, что она не будет говорить ничего при таком количестве народа, и смотрит на него. Он это все описал потом в своей книге. Они все выходят, они остаются вдвоем. Я думаю, что вот здесь он применяет те самые... Ну, как он потом сам писал. Я помню, как со мной работал следователь. Он долго меня рассматривал. Он предложил мне воды. Он задал какие-то незначащие вопросы. То есть он применяет Каплан какой-то психологический прием, который немножко ее расслабляет. То есть она вот уже не настолько зажата, она чуть-чуть как-то вот... У нее, по крайней мере, спазм в горле разжат. Но после этого он, вероятно, делает то же самое, что сделал следователь. Он ее бьет на повал вопросом. Вы анархистка? На этом вопросе ее подкидывает. У нее загораются глаза. Она включается в происходящее и кричит «нет, нет». А так в протоколе есть. Там 4 раза «нет». «Нет, нет, нет». Он ей говорит, ну, в общем-то, в этом нет ничего особенного, потому что, ну, я сам был анархистом, мы все с этого начинали. И вот Маша Спиридонова, когда он произносит вот эти два слова «Маша Спиридонова», он ее этим взял. Я не знаю, он нигде об этом не пишет, как, почему он употребил это имя. Я не думаю, что он знал биографию Каплан. Это мы теперь ее знаем. Мы знаем, что она после покушения на там, губернатор был взрыв, она наполовину ослепла, у нее была контузия. ее отправили в Акатуй. И там в Акатуй она была вместе с Марией Спиридоновой. В этой самой, на этой каторге. И более того, кстати, я расскажу вам потом следующий протокол, кстати, вы поймете.
Кстати, несмотря на утверждение «Зеркало русской контрреволюции» Солженицына, условия там были совсем не сахарные.
Ну, совершенно, конечно. Акатуй само по себе, там климат-то один. Да. Чего стоит. Одним словом, она начала говорить. Она рассказывает о себе, пусть кратко, сжато, но она дает какую-то информацию. Она говорит, что она ни в каком заговоре не участвовала, что она, ну, ближе как бы к Чернову. Ну, я не буду сейчас подробности. Просто какие-то, да-да-да, просто какие-то такие нюансы, что никаких билетов у нее не было. Она что-то, она говорит о себе, но она опять говорит эту фразу. В Ленина стреляла я, стреляла по убеждению. И она делает самое главное, она ставит свою подпись. То есть он получает вот этот документ. И после того, как он получает этот документ, он уже может дать Свердлову информацию, чтобы тот ее поместил в известие в ЦИК о том, что подозреваемая в покушении Владимира Ильича Ленина, левая эсерка, как они пишут,
что Каплан, не соответствует.
Нет, правая эсерка, вру. Правая эсерка. В первом заметке известия в ЦИК она правая эсерка. Такая-то вот стреляла в Ленина. По этому поводу, значит, вот начинается первое, наверное, такое, первое недоразумение, потому что Петерс требует Свердлова дать опровержение. Представляете, это же, я поражаюсь, ну, даже мне сейчас дико, как он мог это потребовать, как может дать опровержение о таком событии по поводу того, что она ни в коем случае не правая эсерка. Это он в разговоре с кем-то сказал, возможно, она правая эсерка. А Свердлов это включил в известие в ЦИК. Ну, Свердлов его, естественно, сами понимаете, послал с такими вот нюансами. Ну, конечно, все было написано его, вот таким образом.
Михайлович был, ну, так особенно он на него внимания не обращал.
Нет, там отношения были очень сложные. Нет, ну что вы. Нет, просто он мнение, ему, как вспоминала
Свердлова,
Вера...
Только как... потому, что он Свердлов для Петерса большого веса не имела.
Вот как вспоминала эта самая Вера Бонч-Бруевич, Петр с самого начала начал вести какую-то странную, даже ей непонятную политику. Он начал цепляться к словам. То есть он требовал в сообщениях даже правильных слов. То есть вот не правая эсерка, а, возможно, левая. Или вообще не надо этого.
То есть это, ну, это практически выступление против линии партии.
И когда я это нашла в ее записках, я была поражена, как они начали вести это дело. То надо вот, я почему-то всегда, в школе, когда училась, я почему-то всегда была уверена, что ее взяли, ее обвинили, расстреляли, запихали в бочку, там сожгли, и все.
Да. Сколько, вот, Елена, сколько
это только начало.
Петр допрашивал ее.
Вот, следующий допрос. Есть у нас еще?
У нас есть все, но, к сожалению, денег недостаточно.
Нет, еще есть ли время рассказать дальше о следующем этапе вот этого действия. Потому что следующим этапом этого действия было заседание в ЦИК, где Свердлов потребовал применить Каплан определенную меру воздействия. То есть, если...
Активные методы допроса?
Нет.
Нет?
Он не имел в виду пытки, он имел в виду, что ей нужно сообщить о том, что она будет расстреляна, и если у нее есть желание что-либо сказать, то пусть она все-таки скажет перед смертью всю правду. Это тоже отражено в протоколе. Угу. Я не знаю, у меня было ощущение, когда я это читала, что это какая-то фальшивка, какая-то клевета на Свердлова. Я не верю, что он мог такое сказать. Вот это я просто с вами делюсь вот своим ощущением. Может быть, ведь против него тоже было сфабриковано очень много всякой клеветы. Против Якова Михайловича. Ведь его образ, по-моему, как только не трепали, тоже надо отмывать, такое, по-моему, от всякого.
Нет, ну то, что там вот говорят, там вот, в сейфе нашли то, все, 50. Я спросил у нашего эксперта по этим вопросам, я спросил у Сергея Шестого. Он сказал, что подобное содержимое сейфа объясняется тем, что, может быть, надо было уходить в подполье. Может быть, надо было куда-то уезжать. Отсюда валюта, отсюда драгоценности, отсюда чистые бланки паспортные, продиктованы необходимостью. Слава тебе, Господи, что вы не обвинили в том, что он ел белогвардейских младенцев. Вот это вот, кстати говоря, не лишний ход был бы.
Так что, да.
Да, у нас вот буквально через 15-20 секунд будут новости. Я надеюсь, что Елена изложит всю канву.
Да, мы перейдем вот к следующему этапу.
Да, перейдем к следующему этапу, а потом будут ваши вопросы уже и в прямом эфире новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Елена Сьянова. Речь идет о покушении на Владимира Ленина в августе 1918 года и последовавший за этим конфликт между ПЧК и некоторыми представителями партийной верхушки, то есть партией. И Петерс ее допрашивает.
Получает
допрос
признание.
Допрос не один, подписанное. Это ряд допросов.
Угу. Да. Угу. Вот идут допросы, и параллельно идет, как бы сейчас сказали, ну, наезд определенный Свердлова. Побыстрее дать информацию, нет, дать определенную информацию. Нужен убийца. Народ хочет знать имя, вот скажем так. Значит, 2 сентября Свердлов созывает очередной президиум в ЦИК. Вот вам протокол. Петерс докладывает. Проведен следственный эксперимент, готовится экспертиза, будет проведена реконструкция, допрошены свидетели такие-то, 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 пересказывать дальше не буду. Дальше, Свердлов, читаю. Я согласен с товарищем Петерсом, следствие нужно продолжать, но гражданку Каплан расстрелять. Петерс здесь на целый абзац протестует, не буду.
Что-то не сходится.
То есть?
Ну как? Следствие продолжит, а ее расстреляют?
Конечно. А вот поразительно.
Да-да-да.
Ну, тут он ему возражает, Свердлову, что если она главная... Ну, это я даже не буду зачитывать, здесь логика сама подсказывает. Ну, как продолжать? Заказчиков искать, собственно говоря, и остальных участников. Поэтому, в принципе, есть над чем работать следствие. Но главную — расстрелять. Так, значит, возражение Петерса. Целый букет. Свердлов, подожди, в деле есть ее признание? Петерс, признание не может служить доказательством.
В отличие от признания царицы доказательств.
Опять целый абзац. Петерс говорит о том, что собираются делать и что уже сделали. Опять зачитывать не буду, потому что это все неинтересно. Интересно дальше. Свердлов, я бы все же попросил товарища Петерса не отвлекать наше внимание на малосущественные подробности. В деле есть признание подозреваемой? Есть. Товарищи, вношу предложение, это уже не шутка, голосуем. Гражданку Каплан за совершенное ею преступление расстрелять. Петерс, я категорически против такой поспешности. Признание не может служить доказательством вины. Свердлов, я вынужден напомнить товарищу Петерсу о политической целесообразности такого решения. Петерс, следствие должно... Значит, латыш, занудно. Следствие должно работать, собирать улики. Свердлов, ты как будто меня не слышишь. Петерс, я тебя прекрасно слышу. Но я считаю, что именно с дела Каплан чрезвычайная комиссия имеет шанс твердо заявить о недопустимости подмены закона, какой бы то ни было, целесообразностью. После этой фразы там небольшая пауза возникает, то есть там переговариваются, и есть только обрывки каких-то разговоров, то есть никто не... там, стенографистка, она это не фиксирует, то есть она обрывки разговоров какие-то, то есть никто не берет слово. Но какова фраза? заявить о недопустимости подмены закона, какой бы то ни было целесообразностью. Вот эта фраза, ее бы вообще сейчас всем бы написать, как лозунг, и повесить во всех кабинетах. Фраза эту. Согласна?
Про недопустимость
подмены закона.
Да. Вот,
и тем не менее,
тогдашняя привела.
Тем не менее, голосование состоялось.
Угу.
Проголосовали. Ровно так же, как во времена Французской революции, Комитет общественного спасения голосовал по поводу наиболее значимых. Проголосовали расстрелять. Ну, там голову отрубить. И вот дальше начинается, наверное, самая драматическая, самая такая тяжелая, неоднозначная ночь в истории, ну, может быть, вообще всей нашей революции, когда впервые, да, я выводы сделаю попозже, это ночь со 2 на 3 сентября. Мальков, комендант Кремля,
революционный матрос,
был послан Свердловым, чтобы забрать Каплан с Лубянки. Привести ее в Кремль. Для того, чтобы привести приговор в исполнение. Мальков приезжает один раз. Петерс ее не отдает. Мальков приезжает второй раз. Петерс ее не отдает. Мальков приезжает в третий раз. Мальков в своих воспоминаниях об этом нигде не говорит. Он приехал и забрал. Но я больше доверяю Луначарскому. Вот это тоже совершенно уникальная личность, очень интересная фигура, которая потом он будет заниматься определенными вопросами. Но Анатолий Васильевич Луначарский был одним из самых авторитетных людей в стане большевиков и принимал участие в очень-очень-очень многих событиях, в которых даже невозможно заподозрить его участие. В частности, вот он... Ну, в какой-то степени участвует и в следствии вот, по делу Каплан. То есть он, понимая, что Ленин выключен, он берет на себя, ну, присматривать за тем, чтобы они, как он потом говорит, чтобы они там все не передрались. Так вот, четвертый раз в Кремль приезжает Луначарский. Но до этого...
Кремль или Лубянку?
Да? Извините, на Лубянку. Но до этого есть еще один интересный момент. Луиза Брайант, жена Джона Рида, уже тогда покойного, она оставила воспоминания, тоже очень интересные. Вот тоже читайте их, они же есть. Она пишет о том, как... она приводит полностью письмо, просто прикладывает его в свой дневник, которую получила от Петерса уже из Туркестана, когда он был чрезвычайным комиссаром в Туркестане и занимался там вербовкой этих, ну, уже внешней разведкой.
Угу.
И вот туда направили. Я вам процитирую это полностью. Сейчас, секундочку, найду только. У меня была такая минута, когда я до смешного не знал, как мне поступить. Самому ли расстрелять эту женщину, которую я ненавидел не менее, чем мои товарищи? Отстреливаться от моих товарищей, если они начнут забирать ее силой? Или застрелиться самому? И тем не менее, когда приехал Луначарский, они проговорили какое-то время, вероятно, ничего, никаких свидетельств об этом разговоре не осталось, кроме единственного в дневниках Петерса, потом в его книге это будет. То ли по этому поводу, то ли, наверное, поэтому. Он пишет: «Анатолий Васильевич дал мне урок русского языка, еще раз напомнив, до какой степени для моих товарищей я все еще англичанин. Он сказал мне, что есть два слова: преступник, переступник и праведник, проводник закона, судья». И дальше вот такая фраза, которая меня наводит на мысль, что это о деле Каплан. В ту ночь я отдал таки своего судью на расстрел Малькову. После визита Луначарского он отдает Каплан. Мальков ее увозит в Кремль, и довольно быстро, по-моему, Ну, тут, наверное, можно Малькову доверять. По какой-то команде, там, не то куда-то вперед, не то что-то. В общем, он ее застрелил. Потом очень быстро избавились от ее тела. Других воспоминаний, других свидетельств нету, только Мальков. Ее действительно сожгли в какой-то бочке. И,
Елена, у меня к вам вопрос. А даже если они есть, услышим ли мы их когда-нибудь? Навряд ли.
Есть только измышления. Потом вокруг этого дела будет накручено огромное количество каких-то якобы свидетелей, которые что-то видели, где-то что-то слышали.
Это, Лен, я перебью. Это есть такая категория людей... Проводники в вагоне Сталина, третий повар Сталина.
Ну, сейчас уже и эти крохи подбираются.
При Ленине, вранье от первого до последнего слова. А потом появляются тайные советники вождей. И на вопрос, откуда же ты такой, наградил, он говорит, ну, я тайным был. Про меня же никто не знает.
Потом появляется еще хуже. Потом появляются состряпанные, якобы оставленные вождями документы.
О, да.
Как появились застольные беседы Гитлера.
Да.
А я даже как-то написала маленькую трагедию, назвала ее «Секретный дневник Иосифа Сталина». Я бы не удивилась, если бы появился некий секретный дневник, который вел Сталин.
Да нет, ну вот сейчас появляются документы от Берии прямо направо и налево. Направо и налево. Вот, ну надо же, им есть же, надо.
Ну, вот, тем не менее, Каплан действительно расстреляли. Дело по ее, вернее, ее дело, следствие по ее делу возобновлялись в 22-м году, в 60-е годы,
извините, в
90-е годы.
Елена, по чьей инициативе и с какой целью
22-й год? Я как-то, знаете, очень вскользь ознакомилась с этим делом. Дело в том, что там просто... Выплыли еще несколько человек по этому делу, которые тоже кого-то освободили, кого-то, наоборот, арестовали. Но следствие по ее делу, оно, как было предсказано, что будет вестись, так оно и велось. Но оно велось таким образом, что выяснить правду было уже невозможно. Была упущена самая главная возможность. Не были собраны основные улики, не были отпечатки пальцев, не были проведены следственные эксперименты, реконструкция там какая-то. Все это по горячим следам не было сделано. И, кстати, та же Вера Бонч-Бруевич, сидевшая у Ленина, когда Ленина навестил Свердлов, она тоже это описывает, она задала вопрос Свердлову, ну, как там дела, что там, как по делу?
Каплан.
Свердлов ей очень зло ответил. А так, что ничего нет... И дела никакого нет, и всю эту ВЧК нужно вообще разогнать. Она ему на это говорит, ну что ты, Яков Михайлович, так на них нападаешь? А он говорит, я не нападаю, это вам Петерса цитирую. Это он сказал, мы все дилетанты, и ничего пока не можем.
Да, вот, кстати говоря, человек нам пишет, пистолет до сих пор в генпрокуратуре. А какой пистолет? Настоящий?
То ли Мальковым,
а может,
то ли Гилем закинутый под...
Это то же самое, как люди говорят,
ли...
там, давали оперативное дело.
Сколько
а
было
гильз? Настоящий или
какой
другой?
Вы читайте это дело, кому интересно, я просто не хочу на это время тратить. Там все-все расписано, там вся, весь сумбур всех показаний, вот он весь собран, и все не сходится.
И все не концы сходится,
вот
но
так
за
висят.
Всем воля Свердлова расстрелять.
Но я вам не рассказала еще один интересный протокол, который выпадает, настолько выпадает из всего дела Каплан, что Петерс долгое время даже не знал, он, конечно, обязан его был подшить к делу, он его подшил, но он тоже советовался с Луначарским, вот что ему делать вот с этим протоколом. На одном из допросов Каплан ему рассказал о своей жизни. Я кратенько процитирую этот протокол, всю эту ее историю, почти по памяти помню. Она рассказывала о том, как она после каторги приехала в Ярославль, как начало у нее восстанавливаться зрение, ей сделали операцию, как она начала вроде бы опять жить, и она встретила Мику. Как потом выясняется, выяснили многие историки, сходятся на том, что это был некий Виктор Гарский, который, ну, такой боевик, из-за которого она, собственно, и загремела когда-то на эту катуй, потому что он ее подставил, а сам удрал. Ну, любила она его.
Боевик СР.
Да. Угу. Встретила она этого Мику. А перед этим они расстались с Машей, с Передоновой. И Маша подарила ей свою шаль. И вот эта самая Фани Каплан, она очень любила эту шаль. Она, я вам рассказываю просто как по протоколу было, потому что она сначала одно вспоминает, потом другое. Это не я так рассказываю, это вот так вот идет. Она очень любила эту шаль, и когда мне бывало плохо, я заворачивалась в нее, и она мне согревала душу. И вот перед тем, как пойти к Мике, а он позвал, я пошла на базар, и мне нужно было купить мыло. Я продала эту шаль, я купила это мыло. А на утро, после всего, что, ну, все произошло, и Мика сказал мне, что он меня не любит, что он никогда меня не любил, и что все у нас было только потому, что от меня пахнет духами Ванды. Не знаю, какой Ванды.
Ага.
Потом я пришла домой, хотела завернуться в эту шаль, а вместо шали было это мыло проклятое, пахнущее духами Ванды. И вот я себя теперь не прощаю и никогда себя не прощу. Вот так заканчивается протокол. И Луначарский спросил Петерса, немного жалко ее? И Петерс на это ответил, она мне омерзительна. Шла убивать, а в голове мыло. Вот отношение к этой женщине. И вот ее
отношения,
вот
но
ее жизнь.
Не вывел в коридор и не расстрелял.
И вот ее жизнь. Это я к празднику 8 марта. Просто хочу сказать, что много очень в жизни женщины завязано на... Вообще брошенные женщины очень опасны. Та же история была и...
Если уж мы про это вспомним, то Яков Блюмкин и Лиза Горская. Ну, Горская — это ее псевдоним.
Да, вот.
История, история, уж не говоря о том, что за человек был Блюмкин и что за человек была Лиза Горская.
Брошенная женщина идет во все тяжкие. Так что этот момент, наверное, из дела Каплан тоже нельзя исключать. Хотя я понимаю, что это лирика, но протокол этот подшили. Вот ее рассказ об этом Мике. Жалко, ее не было никому. Локарт оставил о ней воспоминания, как о крайне неопрятной, небрежной, очень некрасивой, причем непонятно было, какого она возраста, от 20 до 40 буквально, поди пойми, какой-то очень неадекватный, даже не женщине, а о каком-то синем чулке, вот такое какое-то воспоминание. Но, вероятно, она так и выглядела. И почему она так выглядела? Я думаю, именно потому, что была вспышка живого чувства, ее бросили, ее предали во второй раз. И вот такую женщину можно использовать в любом политическом убийстве.
Нет, вообще обиженного человека до глубины души, наверное, как опять же говорит Сергей.
А женщина особенно. Темную. Не обижайте женщину.
Темную. Темную использовать. Вот. И получается-то не в один слой все, а в два слоя, в три слоя, в четыре. Слои перемешиваются. Да.
Да.
Елен, я вам предлагаю.
Ну, собственно
вот
говоря,
что.
Вот на этом и дело Каплан.
Очень многие люди, я вас перебью, очень многие люди вас благодарят. Прекрасная передача, великолепный голос. Ну...
Мы старались.
Ну, как против
подробностей правды? Еще много, но хотя бы... Хотя бы вот,
Лен, значит, мы будем сейчас принимать вопросы, потому что пока только эмоции. Лишний раз я убеждаюсь, что для некоторых людей главное, в чем ее сжег Мальков. Бочки.
Бочки.
Это имеет колоссальное историческое
но
значение.
Но свидетельство только Малькова по вот. Этому поводу, и да. Есть его расписка.
А другое я вам хочу сказать, что людей, вот я повторюсь, но людей постоянно тянет на боевик. Попроще и поувлекательнее, чтоб было. А вот когда начинаются, потому что то, что сказала Елена, самое для меня главное, могло быть все по-другому.
Вот,
была
Леонид,
такая
вот это,
возможность,
вот это большой
всего.
Вопрос. Могло ли быть по-другому в тех обстоятельствах?
Когда потекла кровь потом, гражданская война, ну куда-то. Наверное, я думаю, что самое страшное, что может быть, гражданская
очень много
война.
Претензий нашим внешним... Доброжелателям в кавычках.
Не, ну, наши внешние доброжелатели, они вечно. Одна из библий либеральной общественности «Великий террор Конквиста» Вранье. Вранье практически все. А книги американские о Голодоморе, страниц на 900. Слона можно с ног сбить. Вранье. Конечно, люди стараются, но им же за это их убеждение.
Потом, понимаете, не надо идеализировать людей, которые ступили на вот этот путь революционной борьбы. Ни в коем случае. Не надо, надо понимать, что такое боевик. Они все начинали с вот именно вот этого. И они часто провоцировали ответную реакцию. Вот давайте вспомним тех армянских боевиков в конце 19 века, которые брали банки, брали заложников, действовали всеми вот этими известными методами.
Армянские или грузины? Или...
Я про армянских говорю.
А, все, дошлаки.
Но зачем... Ну, они тогда себя по-другому называли, по-другому. Это еще 90-е годы. Наверное. Зачем им нужно было постоянно провоцировать этого несчастного, озабоченного своей безопасностью Абдулгамида? Они прекрасно знали, что они его раздразнят, и султанский приказ будет такой, да, какой что... вот он и был. Вот откуда жестокость потом расправ с армянами у турков. Вот его первый посул, вот этого султана. Зачем надо было его провоцировать?
Ну да,
это к ним вопрос.
Ну, мы можем задать вопрос по всей истории с... я временно передумал французский язык, Шарли Эбдо.
Та же самая провокация.
Абсолютно.
Они что, не знали, какой будет
вот
ответ?
А вот кто научил? А вот кто
подогревал? Научил тот, кто в безопасности, конечно, как всегда.
Конечно.
Вот в чем Елена, гадость этой
значит,
ситуации.
Значит, вы отвечаете на вопросы.
Хорошо.
Если вопрос... Будет
да я на любое буду
ответить. Раскрытие.
Пусть будут и острые.
Интересные информации. Угу. Вопросы мы закрываем, и вы будете рассказывать. Итак, напоминаю, что вопросы могут быть там на СМС, через наш сайт, как угодно, но сейчас вы можете задать их по прямому эфирному телефону по московскому коду 495-7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос историку Елене Сьяновой.
День добрый, Елена. С женским днем вас, если вы не против.
Спасибо.
И у меня вот такой вопрос, вот, наверное, ты одна из немногих, кто может ответить. Вот у вас по уже по накопленному материалу душе в подсознании, какое ощущение? Революционеры, это было за логическое стремление стать вожаками, или все-таки они как-то за народ, вот по итогу все-таки, по балансу? Спасибо большое за ответ.
Спасибо. Я вас поняла. Вы знаете, у меня тут еще есть одна цитата. Кстати, я вот думаю, как-нибудь наверняка придется все-таки этого коснуться. Если вы заметили, что вся мировая история – это всегда выбор, кому причинять, так сказать, зло и кому добро. Это выбор между интересами меньшинства и большинства. Вы согласитесь с этим?
Я согласен.
Вы согласны. Ну, я не знаю, как слушатели. Но вот как отвечали на вопрос... этого выбора цели и последующих средств большевики. Это цитата из... по-моему, это цитата из Лацеса.
Это коллега
Петерса. Лацес сложный человек, идеолог красного террора. У меня к нему много вопросов. Он идеолог красного террора на позициях, вот, скорее, партии. Ему в ЧК нечего было делать. Ему не надо
извините,
было там быть.
Лен, в интернете присутствует журнал «Красный террор». Вы его можете найти и почитать, что было белым террором, что было красным террором. Естественно, не забывая о том,
идеология что красного война. Террора страшная, и, на мой взгляд, она непростительна. Ни в каких обстоятельствах изначально закладывать вот такой принцип нельзя. Это есть преступление. Но это очень кратко. Так вот, по-моему, это... Он в молодые годы оставил такую цитату. «Выбирая целью добро меньшинству, вы выбираете как средство зло большинству и наоборот. Выбирая целью добро большинству, вы станете постепенно сужать круг зла. Иными словами, репрессии против меньшинства постепенно сойдут на убыль». Вдумайтесь в эти слова. Вот какой они делают выбор? Если мы отстаиваем интересы меньшинства, значит, репрессивный аппарат пойдет... То есть количество причиняемого зла будет расширяться, потому что интересы большинства будут ущемлены. И наоборот, если мы боремся с меньшинством, поневоле круг зла будет сужаться. Уважаемые слушатели, не надо мне это приписывать. Я вам повторяю, я вам цитирую молодого Лацеса. Вот это его взгляд, это его выбор. И во многом, я считаю, это еще и их выбор. Потому что они не были велеречивыми идеалистами, которые считали, что можно между Сциллой и Харибдой, между большинством и меньшинством проскочить.
Это все.
В то время нет.
Это Плеханов, Струве, это вот эти.
Анархисты, что-то такое. Ну и где они все сейчас?
Понятно. Вот вам
Я не знаю, я ответила.
Владимир вам задал 18 раз один и тот же вопрос, который тоже имеет непосредственное отношение к истории. Это, как помните, Волон говорит, сегодня на Патриарше будет интересная история. Вот, значит, я слышал, вот у пивной палатки, то ли, может быть, при входе в общественный туалет, что Каплан долго сидела в Расторгуеве, в женском монастыре. Еврейка в православном монастыре.
Когда она лечилась и после операции реабилитировалась, она, возможно, где-то и была, но вряд ли она была...
Сидела.
Не знаю, честно говоря, и не слышала даже.
И никогда этого... Я немножко про нее почитал перед
эфиром. Тем более, это, по-моему, православный монастырь.
А вот я что-то...
Она же Фейга, как ее, Ройтбарка?
Да какая разница?
Ну, еврейка, чисто еврейская фамилия. Семья. Причем все ее родители, родственники, все были в Америке, тогда уже жили.
Да, у нас новости. После новостей Елена Сенова будет отвечать на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Елена Сьянова, и вот сейчас она до часу будет отвечать на ваши вопросы. Вопросы не задавайте, пожалуйста, я вас еще раз прошу, не задавайте справочных вопросов. Типа, кто такой был Минжинский?
Да, в общем, каждый из этих людей стоит отдельного разговора.
Конечно.
Это индивидуальность, вот поверьте.
Да
но очень-очень разные. И отношение к ним тоже, вот у меня лично очень разное. Вот у меня не такое отношение к Минжинскому, как к Дзержинскому. Вот ничего не могу с собой сделать. Сколько я о нем не читала...
Не пробуждает.
Не как-то вот... Слишком он часто поступался некоторыми
принципами. Он и поступался, и в... насколько мне рассказывали следующие люди...
Он принял эту игру.
Он принял игру, и всегда, когда надо было что-то сделать, он больной был.
Да, у него был интересный прием.
Он всегда был очень болен. Да-да-да, он принимал... сотрудников в полутемном кабинете.
Да-да-да.
И он все время лежал на диване и жаловался на плохое самочувствие.
Это игра нашего знаменитого канцлера Астермана.
Ну! Вот. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр,
да,
Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
А не подскажете, Елена, вот если бы Ленин не умер, ну, если бы у него не началась это какая-то странная болезнь, а он остался бы у власти, правда ли, что он не закрыл бы НЭП?
Да, здрасте. Да. Я понял ваш вопрос. Во-первых, Лен, я предварю. Во-первых, пожалуйста, я вас умоляю, прочтите книгу Юрия Николаевича Жукова перед тем, как говорить о НЭПе, которая называется «Обратная сторона НЭПа». Вы можете найти... беседу с Юрием Николаевичем, он рассказывал о том, что такое был НЭП. И слава тебе, Господи, что его отменили. По-быстрому, только, может быть, его надо было отменить гораздо быстрее. А вот хватило ли Ленину государственной мудрости изменить свое мнение? Или он так революционером бы на всю жизнь не остался? И Сталину пришлось бы и с ним тоже выяснять отношения?
Ну, это все гипотетические такие рассуждения. На мой взгляд, Ленину хватило бы мудрости еще на очень-очень многое.
На очень многое.
Разговор о Ленине вообще надо начинать в современной России с нуля.
Конечно.
Причем тоже по документам.
Я надеюсь, они остались.
Вот так как французы, когда праздновали 200-летие, они начали разговор своих великих революционеров с нуля. И больше никаких там зеленых Робеспьеров, кровожадных Д'Антонов и вся эта чушь ушла.
Вот, Вот, пожалуйста, можно представить, как бы мы сейчас жили, если бы не было Ленина и прочей красной твари. Ты бы не жил в любых ситуациях. Понимаешь? Ты бы не жил никак. Ни при развитой демократии, ни при чем. Не жил.
Вот одно определенно можно сказать, что если бы мы не победили Гитлера, вот мы бы с Леонидом, как московская интеллигенция, ну, точно бы не жили.
Я не люблю это слово, я никакой не интеллигент.
Ну, вот. Почему?
Нет,
люди,
нет,
занимающиеся...
Я всех...
Нас нужно было,
Лен,
просто под корень.
Лен, пусть люди прочитают план ОСТ. Он есть в интернете, он маленький. Это к вопросу о том, что, может быть, кто-то, как, опять же, зеркало русской контрреволюции, он там генерал Власова идеализирует, рассказывает про то, какие это были люди. Они были прекрасными людьми, власовцы, только жили очень долго, с моей точки зрения. Зажились немножечко. Ну, это мое мнение. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вопрос такой. Как вы считаете, Каплан трагическая личность? И какая в данном случае личность Владимир Ильич Ленин?
Угу. Пожалуйста, Ленин.
Ну, это какой-то такой поэтический вопрос. Ну, вы знаете, когда благополучный Тютчев пишет: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие», это понятно. А вот кто реально посетил этот мир в роковые его минуты, в стрессовые исторические периоды, они все трагические личности. Тем более, если они попадают вот в такую вилку, как попало Каплан. Но Ленин, он сознательно сделал свой выбор.
Как попала Мария Спиридонова, кстати.
Как попала та же Спиридонова. Абсолютно. Ох, о ней совершенно отдельный рассказ. Она абсолютно не такая, как ее сыграла замечательная Демидова. В фильме, по-моему, «6 июля».
«6 июля», да, «Карасика», да.
Она там какая-то прям комиссарша в юбке.
И, кстати говоря, там этот истеричный Блюмкин на тонких ножках.
Ну...
Человек, у которого было 8 ножевых ранений, трусом-то его никак нельзя было назвать. Никак. Что угодно, а Блюмкин трусом не был.
Экзальтированный авантюрист, очень такой романтизированный внутри.
Как про него сказал, опять же, мне один из профессионалов.
И очень, кстати, продуктивный в чем-то.
Это да. Очень. Да, он сказал, он, вот он обратил внимание на его продуктивность как разведчика, угу, и контрразведчика, и сказал, ну, как бы мне его тебе характеризовать, романтический убийца.
Да.
Вот.
Так что, конечно, трагические личности, а женщина, которая попадает вот в такой исторический период, если она пытается не вполне осознанно, но очень круто действовать, то ее всегда это приводит вот к таким вот результатам. Потому что Каплан, она, на мой взгляд, вот по ощущению, она все-таки игрушка в чьих-то руках. Я не верю, что здесь не было заговора. Наверняка он где-то вокруг что-то крутилось, но вот она как слепое орудие. С другой стороны, я не могу и допускаю такую версию, что она действительно вместе там с парочкой таких же, как она, они просто вот стукнула в голову.
Да, что божьим корень зла.
Неузнаемы уже.
Да, да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва, с праздником вас.
Спасибо, спасибо вам большое.
Вы не могли бы сказать какое-нибудь отношение к ВЧК РАБКРИН, рабочей крестьянской инспекции, имело, или это было отдельное подразделение?
Uh-huh. Уважаемые слушатели, вот честное слово, это отдельный разговор, и не
я
стоит
вам
комкать.
Могу сказать одно, что РАБКРИНа боялись поболее, чем ВЧК. РАБКРИНа, и, кстати, когда Мехлис возглавлял инспекцию, Мехлис, партийный контроль же возглавлял. Вот про Мехлиса много чего рассказывают.
Но это позже гораздо.
Да, но, тем не менее, функции
были не те же. Смотря в какие периоды, когда РАБКРИН... Нет, ВЧК боялись всегда.
Ну, ВЧК боялись,
но ОГПУ тоже.
Мехлис был абсолютно честным и неподкупным человеком.
Он какой-то был немножко, это судя другое, по его... Вот, потому как он говорил, и что за ним, да, записано, какой-то немножко прямолинейный. Да, я не, да, хочу сказать, да, примитивный, не,
кстати,
хочу, но...
Отец как-то моего вот... близкого друга на заседании военсовета фронта, он был летчиком военным, он товарищу Мехлису дал в рыло, что тот начал...
А тот проглотил.
Нет, все думали, что все, конец. Ничего не конец, воевал дальше. Вот. 7373948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Добрый день, меня зовут Андрей. Спасибо Елене за передачу, конечно же. И вопрос у меня по конкретно по основанию вообще государства. Каким, Елена, может назвать основные, ну, веховые, может быть, или события, либо документы, либо людей, которые бы основали вообще Советский Союз. И очень прошу передачу про Францию, про как раз комитет общественного спасения, про Карно.
Да, всех прочих. Спасибо, Елена. Во-первых,
спасибо вам.
Вас просят сделать из того, что есть, о Минжинском. Вот очень... так, значит, извините, Владимир, он писал все про тюрьму в Расторгуево, а теперь он пишет, что Ежова поместили в ту же Сухановку. Владимир, у меня к вам один вопрос. Иран или Ирак? Этот вопрос меня мучает с 2001 года. Я думаю, что только вы можете это прояснить. Ну, вы хоть пишите, надо осознавать, что вы пишете. Так, а вот вас просит...
Сейчас, а ответить-то?
Елена! Нет.
Слушателю ответить.
Елена, вы досконально изучили только советскую историю? Знак вопроса. А другие исторические эпохи изучали?
Ну да, мы тут,
например,
уже были.
Например, эпоху Екатерины Великой.
Да, мы делали уже передачу
была
о Павле.
Была передача в архив, и передача на радиостанции «Говорит Москва», и там вы найдете ее.
Нет, по поводу вот ответа слушателю.
Пожалуйста.
Вы знаете, ну не могу я вам таким галопом сейчас рассказать такую тему, что такое основание государства.
Тыщу.
И это будет пустой разговор, потому абсолютно. Что нужно приводить, обязательно приводить документы. Пусть без ссылок, пусть без, там, без каких-то номеров там, и кодов и прочее, но надо на них ссылаться. Это длинный разговор, иначе все повиснет вот в никуда. Сейчас мы просто... вам интересен ответ... историка или пропагандиста? Ну, как пропагандист, я прекрасно понимаю, что основание государства прежде всего в тех условиях это была армия. Как только русский солдат принял революцию, все, полдела было сделано. Как только крестьянство в основной массе, основная масса населения сказала «да», дело было сделано.
Коли вы нам землю дали.
А дальше идет создание вот этих самых органов, которые скрепляют согласие народа. Вы поймите, если народ не согласен...
Конец гражданской войны. Белая армия 500 тысяч человек, Красная армия 5,5 миллионов человек. Это о том, как приняли, собственно, революцию.
Дело в том, что в основе, наверное, вы согласитесь со мной, что в основе любого режима, любого государства может лежать маленькая несправедливость в отношении меньшинства. Тогда государство будет существовать. Другой вопрос, что это плохо, что надо стараться строить государство на других принципах. Но если в основе государства лежит несправедливость к большинству, срок ему 20 лет. Ну, это я так выражаюсь.
Ну, по-разному.
Вот и все.
А, Елена, Таня...
Но любая несправедливость, которая заложена, любое зло, вот тут я уже даже сошлюсь на ту же слезу ребенка, любые репрессии, вот они все равно разъедят. Разъедят со временем. Они искалечат в дальнейшем основных исполнителей. Вот как произошло в Советском Союзе.
Ой, я даже не буду. Собака вам написала. Колли. Собака вам написала. Лен, вы можете себе представить уровень популярности ваш? Таня
пишет:
Елена, спасибо огромное за передачу, спасибо за ваш труд. Ой, опять начинается. Троцкий мог бы там...
А что собачка написала? Давайте почитаем.
Собачка подписывается Колли. Но иногда она путается и подписывается Валли.
Ну
это опять Иран и Ирак. Вопрос один, Лен, Иран или Ирак? Вы понимаете, вот это вот. Пока не выясним, дальше трогаться не можем.
Мне просто кажется, что основное должны понять вот наши слушатели. Мы с Леонидом здесь никого не защищаем.
Абсолютно.
Мы не отстаиваем ничьих прав и не ущемляем ничьих прав. Каждый выбирает для себя. Вы выбираете себе свою сторону, свою страну, да. Свое право, свой принцип. И будьте последовательны.
Да,
в истории наиболее уважаемы люди, которые последовательны. Даже если они вам враги.
С фактами и с цифрами. А когда мне говорят... То ли 60 миллионов убили, то ли 100, а может, и миллиард. Вот у меня тут сомнения возникают определенные. Без документов, без архивов. 7373948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, Москва. Вот по поводу фактов хотел бы сказать. Вы рассказывали о том, что народ поддержал коммунистов в 1917 году. Но факты говорят об обратном. 23 февраля Красная Армия... О создании Красной Армии мы знаем...
23-го?
Добровольное вступление в Красную Армию. Это вся история
провалилась. Вопрос.
Красную набор. Это первое, да?
Нет, не первое, не второе.
Тут человек не согласен в том, что здесь, понимаете, надо договариваться о терминах. Что в нашем понимании народ? Что такое согласие-несогласие?
Народ? Я прошу прощения. Народ? Землю дали, а вы там разбирайтесь. Земля наша, спасибо. Только я с собой с фронта винтовочку принес. И пулеметик где-нибудь еще закопан. А когда уже большевики, в чем величие большевиков, при моем самом неоднозначном к ним отношении, на всех их поступках печать неизбежности. Не хотите воевать? Мобилизуем и заставим. Еще раз не хотите? Знаменитые децимации Троцкого. Расстрелять каждого десятого, сомкнуть строй. И почему-то второй же, каждый десятый не расстрелял, все шли воевать. Вот и все. Давайте, Елена права, давайте договоримся о терминах.
И давайте все-таки еще раз я это повторю. Наиболее уважаема в истории последовательность и цельность. И менее всего уважаема, постыдно и погано, половинчатость и непоследовательность. Именно она приводит к наибольшему количеству жертв.
Да. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте, Святослав, с праздником поздравляю Елену, всех женщин, 8 марта. У меня вопрос следующий. Дорогая Елена, скажите, какое будущее возможно вот у России, российского народа, у правителей России, которые последние 20 лет, и вы только что иллюстрируют, сами слушатели, охаивают, очерняют свое величайшее прошлое и своего величайшего героя, я считаю, не только я, и, к примеру, и американский историк и социолог Эммануил Валерстайн, Ленин, главный национальный герой России, они постоянно очерняют. Есть ли будущее вообще, и поможет это, допустим, нашим правителям сохранить свои несметные сокровища от нападок транснациональных корпораций? На мой взгляд, это совершенно им не поможет.
Спасибо, спасибо. Мы подождем ответ Елены сейчас.
Ну, что тут распинаться долго. Я считаю, у страны огромное великое будущее, режима его нет. Потому что в основу заложена несправедливость. Она была заложена в 90-е годы, она никуда не делась. Ложь референдума, ложь конфискации средств большинства народа. Вот это нужно возвращать. Народ это не проглотил.
Народ даже приватизацию не проглотил почему-то.
Да. Это разъедает и разъест. Но сейчас, знаете, мы сейчас немножечко почти что можем оказаться чуть ли не в военном положении. Поэтому давайте сейчас не будем
сильно,
так сказать, подтачивать основы. Все-таки вспомним о том, что есть еще страна...
Артем, 25 лет, спасибо за объективную историю.
А вот смотрите,
да,
интересный вопрос, не знаю кого. Жернова времени никого не щадят, только личность может противостоять ему. Кто для вас является такой личностью? Так вот, мы о них все не говорили. Жернова истории, вообще история толкала Ленина совершенно по другому пути. Ну, может быть, вот история с братом где-то его подтолкнула. А вообще он должен был прожить совершенно другую жизнь. Вот он как раз и противостоял тому, что им было предписано. А вообще для меня во многом, ну, это моя любимая тема, тут кто-то уже о ней заговорил, это Великая Французская революция. Я считаю, что люди, которые не знают ее истории, они ничего не понимают в современной политике, вообще в современности.
А зачем?
Они не разбираются в 21 веке.
А читать, Лен, я постоянно говорю, исторические книги серьезные тяжело читать. Там сноски какие-то, цифры. Постоянно написано, это такой-то архив, номер архивного дела такой-то, папка такая-то. А взять кого-нибудь, типа там вот есть, я фамилии их, да и фамилии-то это помнить не надо. Вот там есть телеисторики, один сейчас на Украине ведет свою программу, как был в УСАХ, так и есть. Другой нам рассказывает по российскому одному каналу, и никаких фактов.
Ну, и наплевать, ничего. И наплевать на них.
Вот, конечно, наплевать. Естественно.
Ну, уважаемые слушатели, вы поймите, что история французской революции вам откроет глаза. Вы во многом перестанете, как слепые котята, тыкаться в современности. Потому что там все было сказано. Если я вам начну цитировать классиков французской революции, и потом вы просто решите, вы спросите, а кто это говорит? Кто из кремлевских? Кто из штаток? Ну, кто из современных? Современные повторяют те слова. И все коллизии, которые там были обыграны, они все сейчас 21 век.
Конечно.
Там были неразрешимые противоречия, и они никуда не делись.
И что было, то будет
вновь. Как-нибудь сделаем передачу.
Ну, конечно. Конечно. Вот Андрей, ура-ура, про Францию. Да, Леонид, можно вами возмутиться запросто. Я даже повод могу дать. Вы как-то посоветовали Николая Свечина. Зачем? Там же чудовищная историческая неправда про Хлыстов. А мне показалось, что очень даже в рамках художественной исторической книжки? Очень даже. Очень даже. А возмущаться мною, конечно. Ну, свободная страна. Свободная страна. Вот, например, там человек пишет, продолжает писать, что тюрьма была там-то. Но для него вот он не понимает, что тюрьма была совершенно в другом месте. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, я хотел вас поздравить с Днем международной солидарности трудящихся женщин. Я так понимаю, спасибо, что вы историк-коммунист.
Как это? Нет, по-моему, Елена беспартийная.
Нет, историк-коммунист – это пропагандист вообще-то.
Это да.
Ну, неважно.
Нет, я вообще-то историк Великой Французской революции 18 века, Третьего рейха. И иногда занимаюсь...
Я этот вопрос задаю, потому как коммунистические убеждения в моей жизни имели большое значение, и я участвовал в защите Советского Союза в 91-93 годах в составе Трудовой России. Но Танпилов, печатая газета «Молния» в Рязанской области, спал на моей печке. Если Лену интересует история защиты Советского Союза, к сожалению, безуспешная, то
спасибо.
Мы могли бы быть интересны ей.
Тогда можете скинуть вашу электронную почту нам или через сайт, там, или через СМС. Уважаемая Лена, как-нибудь потом расскажите об истории Украины. Ну, приходили сюда люди, ну, рассказывали.
Это не моя тема.
Историю Украины рассказывал. И Саша Колпакиди рассказывал. И я не вспомню, но рассказывали об истории Украины. Рассказывали. В архив передач. В архив передач. Так. 7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. А, с праздником.
Ирина,
с праздником.
Москва. Ирина, знаете, с праздником. Хотела бы вернуться к теме разговора. Я в конце 90-х читала статью в журнале, где доказывалось, что на заводе Михельсона и не было никакого митинга, что там была ловушка, западня. Ленин был.
Извините, туда извините, затянут, пожалуйста, Ирина, с праздником вас, во-первых.
Спасибо.
А во-вторых, журнал, как там, «Огонек» может быть?
Нет, нет, нет. Может быть, это приложение «Коммерсант», вот какой-то.
Это «Коммерсант» врать не будет, это да.
Ну вот понятно. Такая была статья, где так все аргументировано.
Вы знаете, да, в то время было очень много всевозможных версий выдвигалось. Тогда, когда нужно было вообще как бы. Да, я даже не буду это все.
Когда надо было в документах покопаться, да, наверное?
Да нет, надо было рушить советские, то, что мы называем советскими мифами. Были версии о том, что и покушения-то самого не было, кстати. Ни на каком заводе. Я что-то подобное тоже читала. А в английском каком-то издании, ну, не очень большим тиражом, я вообще читала, что Ленин... начиная с 17-го года, уже был не Ленин, а вместо него был посажен некий двойник. И большевики устроили покушение, чтобы Ленина...
А третьего двойника не было? Третий, в общем, двойник должен быть.
Вы знаете, вы как бы фильтруете, да.
Да, может,
через здравый
двойник.
Смысл.
Двойник. А французскую, серб пишет, французскую нашу революцию хорошо сравнивает Бушков в своей книге, остальные. Не читайте Бушкова в качестве исторической литературы.
Нет, почему? Повод для романов там...
Да, нет, Бушков кое-какие книги, развлекаловка, очень даже, но не историк. Он не историк. Потому что другим Бушков не по нутру. Им по нутру историк Веллер.
Давайте
он
я вам
не историк.
Под конец по поводу французской революции все-таки закончу. Мой праздник. Я очень люблю эту тему. Вот что касается политических убийств. Знаете, что самые громкие политические убийства на поверку оказываются совсем не теми, как о них знает большинство.
Да это надо с профессионалами говорить.
Что уж говорить про покушение на Ленина. Я даже думаю, что, может быть, Юдив Лаферна.
Я разговариваю.
Ей голову эту подкинули, то есть там документов не осталось. Что касается французов. В 1998 году... Перед празднованием 200-летия они провели очень-очень много разных интересных исследований. В частности, они реконструировали знаменитое убийство Марата Шарлотты Карде. И вы знаете, что они обнаружили? Вот вам под конец, под занавес. Ага. А не могла она нанести ему смертельную рану.
Слабенькая такая была.
Не в этом дело. Там дело в конструкции этой ванны, там дело в угол удара. Там дело в том анатомическом вскрытии, которое было проведено, и прочее, прочее. Весь массив документов говорит о том, что это был не смертельный удар. Угу. Но он умер. По какой причине? Вопрос. Тут пошли версии.
Угу.
Так что, к сожалению, говорят, не раскрыто по горячим следам. Вот сейчас тоже многие убийства, они, к сожалению, вот так зависнут. И мы не узнаем правды
о многом. Кстати говоря, зачем?
А зачем? Знаете, правда, это такая вещь, она как вот какой-то чистый ветер, она выдувает всякую грязь.
Люди не хотят знать правду, люди хотят боевик или любовный роман. Это нормально, это совершенно нормально. Почему люди раздражаются, когда слушают экспертов? Потому что люди, эксперты, думают по-другому. Ну, люди, которые знают, у них мысль работает по-другому. Неудобно.
Большинство нас слушало очень доброжелательно.
Это только нас и спасает.
Спасибо.
Хороший благодарность. Елена и все женщины, с праздником вас, чтобы у вас каждый день был праздником. До следующего воскресенья. Всего вам самого доброго.
Программа Леонида Володарского.